Добрый день, дорогие мои слушатели. Сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему о четырех фазах брака. Что это за четыре фазы? И все ли переживают эти фазы? Мы сегодня об этом поговорим, и, может быть, придется вам задать себе некоторые вопросы и даже ответить на них. Эта тема является для многих открытием в некотором случае. Она дает много ответов на многие проблемы семейные. Но некоторые просто даже не представляют себе, что эта тема может помочь им сохранить брак. И поэтому я очень хотела бы, чтобы вы сегодня, прослушав эту тему, если у вас есть желание сохранить семью, даже если у вас есть проблемы, подумайте, что вы можете сделать до этого. Подумайте, в какой фазе брака сейчас находится ваша семья. Первый секрет этой темы состоит в том, что семья развивается по определенным законам. И если люди не знают об этом, это не значит, что эти законы не присутствуют, не приходят в их семью. Эти законы или периоды брака невозможно ни отменить, ни избежать, ни удалить, ни перескочить. Все равно закономерно приходит первый период, приходит второй, приходит третий и четвертый период брака. Если вы сохраняете семью, вы постепенно будете переходить из одного периода в другой. Будете избежать, сможете избежать распада семьи, а будете сохранять счастливое семейное отношение. Я думаю, что об этом мечтают все. Каждая пара, которая вступает в брак, она мечтает о том, как они будут счастливы. И даже обещают друг другу это. Они говорят, и в горе, и в радости, и в здравии, и в болезни, и в бедности, и в богатстве я всегда буду верен или верна тебе. Но, к сожалению великому, через несколько месяцев, а иногда это бывает даже через несколько недель, семейное счастье куда-то уходит. То ли любовь уходит, то ли они не поняли друг друга. Но больше всего люди понимают, что они неправильно выбрали друга жизни. Это не тот человек, который сделает их счастливыми. И наступает момент, разрушающий брак. Но когда люди идут к браку, у них наступает первая фаза брака. И первая фаза – фаза мечтаний, фаза романтики. Как она проходит? Двое идут к алтарю. Они мечтают, что они будут счастливы. У них есть какие-то представления о браке, о семье будущей. И они это представляют в соответствии с тем, что у них есть в их информации, что они знают об этом. То ли через средства информации, то ли по телевизору, интернету. Или они читают книги, романы, газеты, журналы. Они себе представляют, каким должен быть брак. И они представляют роли супружеские в браке. Когда они это себе представляют, конечно же, они думают, что у них будет самое лучшее из всего того, что они знают. Больше всего информации молодые люди, которые идут к браку, несут с собой из родительских семей. И если у них родители дали им какую-то информацию о том, как папа должен относиться к маме или мама к папе, дети вырастают в этой семье, и они несут эту модель с собой в их новую семью. И как, так же, как родительская семья, если она была благополучной, они стараются эту модель применить и в своих семьях. Но не всегда она бывает благополучной. Тем более двое идут к одной точке, к браку, и у них у каждого своя модель. Они выросли в новых семьях, в других семьях. Они многое не знают друг о друге. Они не знают тех подсознательных моделей, которые уже накопились в одной и у другой личности. Многие информацию берут от знакомых, от друзей, по наблюдениям своим, из кинофильмов. И вот наступает эта первая фаза брака. Они вступили в брак, они пообещали друг другу и идут счастливые. Конечно же, первое, что они хотят сделать в первой фазе брака – осуществить мечту. Девушка мечтает о том, что молодой супруг, за которого она вышла замуж, а это обещающий, многообещающий молодой человек, будущий бизнесмен. Можете представить себе, какая у нее мечта? Она мечтает, что у нее все будет, он ее обеспечит финансово, они будут вечера проводить вместе, вечер со свечами, отдых где-то на каких-то островах, какие-то прекрасные места, они будут там вдвоем. Девушка об этом мечтает. Молодой человек до брака и уже в первой фазе брака мечтает о том, что жена его будет встречать, что он будет приходить. И теперь не так, как было раньше. Он будет вставать по утрам, она ему будет готовить завтрак. Они будут мило прощаться и ожидать друг друга встречи до вечера. Но когда они начинают жить вместе, вот как часто есть такая поговорка, «быть съедает любовь», они сталкиваются с бытом. Но самое интересное, что когда они думают и хотят воплотить свою мечту, то первая фаза брака, она даже и не разрушается вот этими бытовыми вопросами. Но так как это две личности, которые вступили в один союз, то мнение каждого, что позволительно, ведь каждая личность имеет право на свое мнение. Они проявляют свое мнение. И вот у них появляется немножечко такое при наблюдении разочарование, немножечко даже раздражение. Но при первой фазе брака они проявляют неимоверную осторожность. Они не хотят ранить друг друга. Они хотят проявить понимание и доказывают все время, что они любят друг друга. Они смущаются, и если они видят что-нибудь не то, что делает второй человек, вторая личность, они просто в смущении думают: ничего-ничего, пройдет время, и я это все исправлю, это все в будущем. А сейчас у нас романтический период, и мы должны наслаждаться отношениями друг с другом. Что они и делают? Разные мнения не приводят к борьбе, оно приводит к некоторому смущению и осторожности. И когда спрашивают молодых людей, как вы можете обозначить брак одним словом, вот в этой первой фазе брака, почти все говорят одно и то же. Я счастлив, летаю на крыльях, в небесах, мечта сбылась. В общем, такие романтические, интересные слова, которые определяют их отношения. Они счастливы. И в этих словах говорится только радость, ничего того, что может смутить или развести их в разные стороны. Сколько же длится такой период? Длится он в разных странах по-разному и в разных государствах, в разных семьях. Немножечко оно растягивается от 7 дней одной недели до 5 лет. Но среднее можно на время взять около 1 года. Но чем дальше мы наблюдаем за этим состоянием молодых семей, тем наблюдение грустнее. Почему? Потому что укорачивается период фантазии, брака счастливого и мечты. Если раньше супруги могли мечтать и романтические отношения длились до 5 лет, то сегодня все больше и больше сокращается этот период до нескольких месяцев и даже до нескольких дней. Я наблюдала одну пару, с которой я была знакома, когда они женились, как они были счастливы. Они, между прочим, еще и долго встречались, около 2 лет. Они поженились, были счастливы, были в романтике, неимоверные отношения, которые приводили их в восторг. Но с грустью я заметила, что через 7 дней они на своей же той же машине, на которой они приехали из ЗАГСа, они уехали опять в ЗАГС разводиться. То есть их отношения длились вот в этом периоде романтики всего лишь 7 дней. Но, к счастью, это была только такая одна пара, которая могла вот себе такое позволить. Но плохо то, что эта молодая пара уповала только на то, что они любят друг друга, и они понимают друг друга, и давно знают друг друга. Они не прослушали весь курс добрачных отношений. Они подумали, что они сами справятся с любыми обстоятельствами, которые их встретят. Они ведь любят друг друга. Но давайте посмотрим, что же происходит дальше. Если супруги видят что-то неудовлетворяющее их в браке, они через некоторое время, накапливая свое раздражение, неудовольствие тем, что происходит со стороны другого человека, переходит в следующую фазу брака, когда они начинают привыкать друг к другу и открыто говорить об этом друг другу. Уже смущения нет, осторожность уже не работает, они уже привыкли, пообщались хорошо друг с другом, а если это прошел год, а то и два, то теперь уже супруги готовы говорить то, что их не удовлетворяет в браке. И поэтому смущение уже уходит на второй план, а что приходит? А приходит разочарование в том, во второй фазе брака, потому эта фаза и называется фазой разочарования, приходит состояние, когда человек должен что-то исправить, и он начинает это делать. То есть он видит, что его мечта не сбывается. Давайте мы посмотрим на примере этой молодой пары, о которой я говорила в первой фазе брака. Молодая пара, девушка прекрасная, очень красивая, которая мечтала выйти за красивого юношу, и она вышла за него замуж, будущий бизнесмен. Как происходит их жизнь, если уже прошло, например, полгода, и он наблюдал за этим, что происходило в доме? А происходило вот что. Девушка на свидание приходила чрезвычайно хорошо ухоженная, красиво одетая, и он и любил ее очень. Когда они встречались на свиданиях, она была само совершенство. И вот, когда они уже начали жить в семье, она вставала утром и по той же программе, потому что муж должен быть встать тоже, идти на работу, и поэтому девушка вставала, или молодая жена, садилась у зеркала и наводила тот же порядок, который у нее был, когда они встречались. То есть она сидела у зеркала, делала косметические там ритуалы над своей внешностью, она делала прическу, она делала все, чтобы перед ним предстать в совершенной красоте, так же, как это было раньше. А в это время муж ожидал завтрак. Она думала, что она так сделает на себе все, что нужно, а потом пойдет сделать завтрак. А он топтался возле двери, возле кухни, чтобы это скорее было. Сначала это его приводило в умиление, а потом в раздражение. И когда, в конце концов, ему это надоело, и он говорит: «Слушай, ты можешь сделать мне завтрак, а потом сиди хоть целый день у зеркала?» Она говорит: «Как? Я же это делаю для тебя! Я хочу быть красивой!» А молодой человек говорит: «А мне это не надо совершенно. Мне нужно сейчас завтрак, и я должен идти на работу. Ведь надо зарабатывать деньги, а красоту будешь наводить потом». Она в слезы, на кухню, закрылась там. Нет ее, нет, нет, нет. Что делает муж? Он берет свои вещи, стукнул дверью и ушел. Она завтрак приготовила, выходит, его уже нет. Она опять в слезы. Если это повторяется даже 2-3 раза в неделю, можете представить, какие отношения у них развиваются дальше. Но тогда она думает: ну, я теперь сделаю для него сюрприз. Когда он придет с работы, я буду стараться сделать что-то такое романтическое, чтобы загладить то, что было утром. Он сказал, что придет в 7 часов вечера. Поздновато, она подумала, но ничего, пусть будет 7. Но 7 часов его нет, 8 часов его нет, 9 часов его нет. А вы, наверное, все знаете, как работают бизнесмены. И когда они приходят домой. И вот она ждет 10 часов, она зажгла свечи, она сделала какие-то приготовления, приготовила какое-то красивое блюдо, а его все нет. А он же бизнесмен. А у него какие-то договора, а у него какие-то встречи, а он не может прийти вовремя домой. А так как он был сердит на нее утром, значит, он ей не позвонил. И вот 11 часов, никого нет, она опять в слезы, потушила свечи и легла спать. И тут где-то в первом часу слышит она, что открывается дверь. Конечно, между ними как бы пробежал кот. Пробежало несчастье, пробежало недовольствие. И самое главное, что мы говорим, разочарование. Получилось не то, о чем они думали и о чем они мечтали. И это приводит к очень плохим последствиям, потому что они не могут привести эти отношения в норму. Что же получается потом, когда они наконец приходят вместе, может быть, это в постели, может быть, опять это утром? Длительное объяснение. Это характерно для второй фазы брака. Длительное объяснение. То есть они один со своей стороны очень долго объясняет. Они друг другу толкуют. Они иногда на повышенных тонах разговаривают. что и приводит к не очень хорошим отношениям. Они начинают разочаровываться в браке. Они начинают пытаться изменить ситуацию. Он ей ставит, например, ультиматум. Встаешь с постели утром, готовь мне завтрак, потом сиди, сколько хочешь. Она ему тоже ставит ультиматум. А ты, если не придешь в 6 часов, я уезжаю к маме. И вот такие ультиматумы, которые они говорят друг другу без стеснения и без каких-то предосторожностей. Они уже прямо говорят друг другу. И накапливается все больше и больше состояние раздражения друг на друге. Это характерно для этой второй фазы брака. Идеалы, о которых они думали, постепенно тают и уходят. И вот теперь, когда мы спрашиваем эту пару, скажите, пожалуйста, как вы можете характеризовать свой брак? А эта фаза длится иногда до 10 лет. Вы представляете себе, если каждый год увеличивается состояние раздражения, недовольства на супругу, и никто даже иногда и не выдерживает такую длительную атаку. Поэтому что случается каждый, вот то, что мы говорим, спрашиваем, как вы можете характеризовать свой брак? Они говорят, ужас, это ужасно, куда я попал? Другой характеризует, я в ловушке, это совершенно не та женщина или не тот мужчина, о котором я мечтал. Все плохо. Вот такая характеристика, если спросить у них одним словом, охарактеризовать свои отношения. Неужели нет выхода? Выход-то есть, но что решают супруги? Что они не туда попали. Они решают, что нужно таки сесть в машину и идти подавать заявление на развод. Кто же первым будет подавать на развод? Тот, кто больше разочарован и раздражен. Кто не умеет управлять ситуацией, тот это решает раньше. Сейчас мы видим такие наблюдения наши, что из 100% разрушенных браков или тех, кто подает на развод в браке, 70% инициаторами являются женщины. Почему? Потому что они более эмоциональны. Они не умеют управлять своими эмоциями, они не скрывают их. И поэтому, когда приходит вот этот момент разочарования, они в такой в гневе в своем, в смущении, в раздражении, они говорят, зачем оно мне надо? Бежит сразу в ЗАГС, подает заявление на развод, и все, семья распалась. Но есть ли выход из этого? Есть. Выход есть. И что же служит тому, чтобы выйти из этого ситуации, вот этого, этой второй фазы брака? Дело в том, что фаза разочарований неминуема в каждой семье. Без нее обойтись невозможно. Вопрос только, почему? А вот почему. Мы говорили о том, что в первой фазе брака молодые приходили со своими моделями. Что у них там организовалось с самого детства до взрослого состояния у обоих. И когда они сошлись в брачном союзе, эти модели начали выкладываться. Но они разные были, они сталкивались. А если что-то серьезное сталкивается, это гром и молния, это искры летят. Вот то и случилось во второй фазе брака. Ну а что же надо делать? Да дело в том, что если модель у одного и у второго, и она очень далека друг от друга, и столкновения происходят, чем резче отличаются модели, тем больше столкновения. Но это полезно и нужно. Почему? Потому что эти модели должны разбиться. Они должны уничтожены быть. А что же останется? А вот теперь, когда они это поймут, они оставят все то, что они принесли в свои семьи, свои мечты, свою романтику, свои какие-то представления о том, как будет муж со мной поступать или как жена будет что делать. Это разные личности, они не похожи ни на мам, ни на пап ваших, ни на дедушек и бабушек. Это своя определенная культура, которая пришла в вашу семью. Что же надо делать? Из этих обломков, из этого всего того, что вы знаете, что вы умеете и что вам нужно еще научиться, вы творите одну свою модель. И это новая модель, которая будет уникальной моделью, которая будет способствовать тому, чтобы вы нашли свое личное отношение к жене не так, как ваш папа относился к маме или мама к папе, а так как эта личность требует к себе отношений, почему и муж уже не будет поступать так, как папа, а так как он решит, что это лучше будет для этого семейного круга. Точно так же и жена. Она начинает разрушать ту модель. Она уже не кричит мужу: «Моя мама никогда этого не делала, и я не буду этого делать». А она думает, и это спасительная мысль, и вы ее запомните. Что я могу сделать? Как я могу измениться, чтобы этот человек со мной рядом был счастлив? А для мужа спасительная мысль. В чем я могу измениться, чего я не должен делать, и что я должен сделать, чтобы эта женщина со мной рядом была счастлива? То есть изменения начинаются не с другого, а с себя. Чем отличается вторая фаза брака? Тем, что каждый думает о том, как бы изменить другого. Каждый думает о том, что он не должен делать. Почему ты это делаешь? Я ненавижу тебя за то, что ты так делаешь или так делаешь. А вот ты не должен это делать. А вот теперь наступает фаза, когда каждый думает, что же я могу изменить в себе. И это спасет брак. Именно вот эта одна мысль. Ко мне однажды пришел человек на консультирование, у которого трагедия жизненная была, хотя сейчас это уже не считается большой трагедией. У него было разрушенных 5 браков. И вот теперь в шестой раз он пришел к тому, что нужно как-то все-таки создать брак. И он нашел женщину, познакомился с ней. И когда они еще не поженились, как у него начались проблемы с ней. И такие отношения более резкие. Вот они перешли до женитьбы уже во вторую фазу. И когда это случилось, он взялся за голову и говорит мне: «Ну как мне не везет? Все женщины такие скверные, такой ужас! Что случилось с женщинами?» И он пришел ко мне на консультирование и рассказал вот эту ситуацию. 6-й брак, и все неудачные. Или я что-то не понимаю, или это все женщины такие стали на земле уже. И вот мы разобрали с ним вот эту тему. И когда дошло дело до вопроса, что вы хотите изменить в себе, вот тут он начал задумываться. Я, говорит, никогда не думал о том, что я должен измениться. Я всегда требовал этого от другого, от женщин. Но ему-то женщины попали, что они тоже этой темы не слышали. И что себе нужно изменяться, они тоже не знали. Они требовали от него того, его поведения, того, как у них было представление, что муж должен делать, чего он не должен делать. И это привело к большому конфликту, как до тех пор, пока человек не задаст себе вопрос, что я должен изменить в себе, до тех пор никакого счастья, никакого сотрудничества в браке не будет. И вот спасительная мысль пришла нашей молодой паре. Что я могу изменить? Что я должен делать? И вот тут наступает момент переломный, когда они из второй фазы брака переходят к третьей фазе брака. И как же эту фазу обозначить? Очень хорошо, фаза открытий и исследований. То есть, что человек открывает? Он для себя открывает, что выход есть, не все так плохо. Надо только кое-что изменить. И что же надо менять? И вот жена задает себе вопрос. Наша жена, которую мы взяли как оригинал для исследования нашей темы. Молодая женщина подумала: а давай-ка я утром встану, просто причешусь так, приведу себя более-менее в порядок и бегу на кухню, чтобы можно было приготовить мужу завтрак. И к его к такому состоянию удивления привело то, что когда он вышел из ванны, на столе горячий завтрак был. А жена была просто красиво, убрала волосы, и никакого макияжа на ней не было, никакой косметики. Он так обрадовался, что он подошел к ней, молча поцеловал ее и сказал: «Ты умничка». Она сразу поняла, почему? Потому что она изменила себя в этом отношении. Это был маленький, но первый шаг к тому, чтобы изучить вот эту схему работы своего изменения, что ему неприятно и что он должен изменить, она должна изменить в себе. Второе у нее было такое качество, я просто привела вам пример существующей и живущей семьи. В самом деле эта семья существует. Она была очень медлительна. Она очень долго собиралась, она очень медленно это все делала. А он был очень шустрый человек. И когда он уже стоял у двери, готовый выйти, она еще там копалась. Это его вызывало в нем страшное просто недовольство и раздражение. И вот он все время ей говорил: «Ну ты можешь быстрее, ну ты можешь быстрее». Она не может быстрее. Вот не получается у нее быстрее. И тогда эту ситуацию решил исправить сам муж. И что он сделал? Он спросил: «Что тебе нужно сделать для того, чтобы через 10 минут ты была готова?» А она ему говорит: «Ой, я должна эту вот сумку собрать вещи, вот эту вот приготовить пищу, вот эти вот все с собой, это собрать, это распределить». Он тогда говорит: «Хорошо, ты делай это, а я делаю это». И он изменил себя. Всегда он стоял у двери и всегда кричал на нее: «Ты долго будешь? Сколько я могу тебя ждать?» А теперь он изменил себя. И что он решил? Он решил ей помочь, чтобы это было быстрее. То есть он изменил себя. Он начал изменяться. И это мысль спасительная, когда она пришла, они перешли медленно в третью фазу брака, которая длится тоже около 10 лет. Когда они открывают друг друге вот этот правильный подход, чтобы не раздражаться, а как-то примениться друг к другу. В народе этот период называется притирка. Но это может быть и правильно. Они притираются друг к другу, чтобы гладенько подходить и не ударять друг друга, чтобы не было искр, чтобы не было раздражения. Фаза открытий – это замечательная фаза, когда ситуация заставляет все-таки, вы хотите сохранить брак, и вы не можете себе решить: так вот, все, меняю жену или меняю мужа, этот не такой, как я себе представляла, а вы ищете возможности сохранить брак. Уступка и желание выслушать. Когда человек обладает не тем темпераментом, который у вас, если вы быстрый, вы очень быстро можете решить все проблемы, то есть люди, и надо уважать это. Есть люди, которые не могут так быстро это сделать. Они просто медленно думают, медленно делают. И когда другой человек в браке понимает это, он открывает для себя мир новый. Какой? Оказывается, если он тоже помедленнее будет делать, он будет меньше ошибочных шагов делать. И он начинает учиться у другого человека делать все медленнее и подольше чуть-чуть думать. И он это начинает как открытие для себя и для спасения своего брака применять. Можно говорить любовью: «Ты знаешь, меня очень раздражает, если просто я недоволен, когда ты так медленно вот это все делаешь. Я тебе давай помогу, а ты давай это все делаешь быстрее». Жена может подумать и сказать: «Хорошо, давай попробуем». То есть они открытие сделали, что вот так вот будет решение самым лучшим. И вот что интересно, результат какой? А результат интересный. Вот те различия, которые во второй фазе брака вызывали раздражение и неудовольствие, которые служили причиной гнева, причиной конфликтов, крика, слез, убегания к маме, оставления, угрозой развода. Теперь в этой фазе брака оно вызывает интерес. Почему этот человек так медленно это делает? Видно, аккуратнее делает. И начинается исследование по этому вопросу. А может быть, и мне стоило бы обратить на это внимание? И проблемы взаимоотношений начинают решаться. Конфликтов становится меньше, потому что человек не предъявляет каких-то таких резких требований, и у второго человека не появляется желание сопротивляться. И эти конфликты уходят все дальше и дальше. Третья фаза брака – это фаза исследований, что я еще могу сделать для того, чтобы спасти брак. Такие выводы и такое поведение в браке приводит к очень интересным результатам. Эмоции начинают успокаиваться. Не все то, что раньше вызывало раздражение, в этот период брака вызывает какую-то отрицательную эмоцию. Наоборот, оно вызывает интерес к исследованиям. И наступает, наконец-то, четвертый период брака, только после третьего, после открытий и исследований. Четвертая фаза брака – это фаза глубины и праздника брака. Это результат той работы, которая была проведена в течение третьей фазы брака. Но если вы посчитаете все годы, которые были потрачены для того, чтобы прийти к этой четвертой фазе, то у нас получится 5 лет первой фазы, 10 лет второй фазы, 10 лет третьей фазы. И это что? Точка определенная. Серебряная свадьба. Оказывается, люди, которые медленно шли по этому пути, они только после серебряной свадьбы начинают ощущать, что такое брак. Вот некоторые так и делают. Они сами себе затягивают эти фазы брака, и оказывается, в периоде праздника брака только с сединою на голове. Ведь можно это все как-то было быстрее решать. Чем же отличается четвертая фаза брака? Во-первых, это фаза, когда двое понимают друг друга. И отличается это тем даже не то, что они просто понимают, когда кто-то что-то делает, а они предугадывают, что вторая половина сделает или скажет, как она среагирует на то или на другое. И то, что они предугадали, у них вызывает положительные эмоции. И они говорят даже другим людям: я так хорошо знаю свою жену, сейчас к ней не подходи, ничего не говори. А вот когда вот это вот пройдет, и пройдет там минут 20, вот тогда вот так и так скажешь. Почему это возможно предугадать? Потому что они в третьей фазе брака, они изучили друг друга. Там было исследование. А теперь четвертая фаза – это наслаждение брака. Теперь им не надо долго говорить. Они даже иногда понимают друг друга с одного слова или даже взгляда. И это бывает именно в четвертой фазе брака. Я иногда, когда у нас уже период был где-то около, после 25 лет с мужем, с супругом своим, ко мне приходили люди, которые хотели поговорить с моим мужем. А я знала, что вот сейчас он пообедал, и он ушел в комнату, в спальню, и дверь закрылась. И они говорили: можно с Виллисом Станиславовичем поговорить? Я говорю: да, а вы можете пройти к нему? Он говорит: может, он спит? Я говорю: нет, он не спит. Откуда вы знаете? Я знаю, что он не спит. Он сейчас лежит на диване, и на левой стороне, и газета в руках. А откуда вы знаете? Вы же туда не смотрели. Я знаю, что он делает. И когда они открывали и постучали, и он точно вставал с дивана, именно левой стороной своей упираясь. Почему? Ну, за эти годы это мелочь такая маленькая. Ну, у некоторых вызывало это большое удивление. Откуда я знаю? Я знала, что сказать, когда сказать, сколько надо говорить, о чем говорить, о чем не говорить. Вот это и есть четвертая фаза брака. Но самое интересное, что в этой четвертой фазе брака, если посмотреть вторую фазу брака, и вы вспомните, что там было главным, то, что вызывало раздражение, то, что вызывало гнев, которое вызывало ненависть иногда даже, и люди друг другу кричали: «Я ненавижу тебя за то или за другое». Когда это все успокоилось, и наступила четвертая фаза брака, то оба супруга в восторге друг от друга именно по этой разнице, которая есть между ними. То, что вызывало раздражение, теперь вызывает полный восторг. Но это будет только в четвертой фазе брака. А до него-то надо дожить. И вот как дожить, вот эта тема и помогает нам, как перейти туда, к той желанной фазе, четвертой фазе брака, которая вызовет так много хороших эмоций. Очень близкие отношения. И они понимают, что раньше, когда они начинали брак, они многое делали не так. Они это помнят, они это знают и стараются проявить друг другу как можно больше теплоты и любви, и понимания. И вы, наверное, видели. Идут старенькие люди по дороге, по центральной улице. Они еле передвигаются, обоих палочки. Но одной рукой они держат друг друга. Они так мило говорят, они так ухаживают. Они помогают перейти какие-то там ямочки, ступенечки, что-нибудь. Они помогают друг другу с такой любовью. Когда старенькие идут, все любуются этой парой. Когда молодые, то они любуются друг другом только в первой и в четвертой фазе брака. Но вопрос такой: а как сделать так, чтобы первая фаза не оканчивалась быстро, вторая и третья проходила побыстрее, и перейти к празднику брака. Возможно ли это? Возможно. Только для этого нужно знать эту тему, что в браке существует 4 фазы. И когда мы вступаем в первую, мы должны уже знать, что придет обязательно вторая фаза брака. Она без нее никуда. Вы обязательно перейдете в эту фазу, когда вы должны свою модель разбить и построить новую, уникальную модель, которая будет только для вашей семьи. Когда вы это поймете, вы начнете эту работу намного раньше. И не нужно будет долго ждать, чтобы сказать себе: «Я это не буду делать, потому что это неприятно моему супругу или супруге». Но давайте мы зададим себе вопрос: а если человек не учитывает этих 4 фаз, что он будет делать и что сегодня делает? Почему у нас такой большой процент разводов в семье? Человек разводится, потому что он попал не туда, потому что ему плохо с этой, это ужасное состояние, вторая фаза брака. Они подали на развод. Оба опечаленные, сердитые, ушли друг от друга. Оба начинают строить новую семью. Нашли себе супругу или супруга. Начали создавать семейные отношения. Все прекрасно. И обычно эти люди говорят: вот эта женщина моей мечты. Или это тот, о котором я мечтала всю жизнь. Приходят они, вместе свой очаг создают. К чему они придут после того, как первая эта фантастическая, романтическая фаза окончится? К чему они придут? Ко второй фазе брака. И опять они решат: это совершенно не тот человек, о котором я мечтал. И опять разрушают. К чему они теперь будут идти? Опять начинать сначала, опять с первой фазы брака. Если человек это не учитывает, он множество раз может поменять супругов, и это не приведет к счастливому браку. Некоторые в какой-то период начинают понимать, что-то не то. И когда они начинают менять себя, вот тогда приходит то, о чем они мечтали. Они начинают строить новый брак уже совершенно по-другому. А этот мужчина, который был у меня на консультировании, который создавал 6-й брак, когда он услышал эту всю тему, он сказал: да, если бы я знал эту информацию тогда, когда я женился первый раз, я бы никогда не расстался со своей первой женой. Оказывается, для него было только важно вот что узнать, что нужно строить счастье, не просто принимать, не просто исследовать, а менять себя, менять свои понятия, менять свои подходы к другому человеку. И если бы он это знал раньше, конечно бы, брак бы не был разрушен. И существует очень интересное библейское правило, которое может сохранять наши семьи. И это правило я советую вам запомнить навсегда. Никогда не допускайте мысли, что ваш брак – ошибка. То есть, если вы вступили в брак с человеком и пообещали, что до смерти я буду верен тебе в болезни, в радости, в горе, и в скорби, и везде я всегда буду рядом. Если вы это пообещали, идите с этим лозунгом, с этим выводом, с этой мыслью и целью со своей супругой или со своим супругом. И никогда не допускайте мысли, что это не та женщина. Ведь от этого будет зависеть счастье вашего брака. И от этого зависит будет, как вы переходите из одной фазы брака в другую фазу. Ведь от романтики, от мечты переход только бывает в раздражение. Только то, что вы увидите негативы, какие человек открывает в близком сотрудничестве друг с другом. И представьте себе, что вы, пообещав, идете из первой фазы брака, переходите в фазу разочарования, что должно быть, что вы знаете, что это так будет, и вы начинаете сразу искать выход. Вы начинаете сразу думать, что я могу изменить. Вы начинаете строительство новой модели. Вот эта фаза разочарования не длится 10 лет. Она тогда сокращается до минимума, и можно эту фазу сократить до 1 года. Даже до 1 года. Вы переходите активно из второй фазы брака, когда вы видите, что это действительно плохо, и что надо что-то менять. И вы меняете. Еще один год добавляется. И так получается, что от вашей свадьбы до третьей фазы окончания третьей фазы брака проходит всего лишь несколько лет. И вы вступаете в счастливый четвертый период брака. Период фантастической любви, когда двое любят не только уже, когда вы с клюшками ходите, а вы молодые, счастливые, и вы понимаете, что вы все сделаете для этого человека, друг для друга, чтобы осчастливить другого человека. Итак, правило, которое сопровождает пару от самого первого шага в семейной жизни до последнего шага. Никогда не допускайте мысли, что вы ошиблись. Применяйтесь к этому человеку. Можно говорить о многом, что есть такие причины, которые не дают возможности сохранить брак. Но это нужно исследовать, это нужно обдумать. Нужно применить со своей стороны все, чтобы спасти брак. И только тогда решать вопрос о том, можно ли существовать дальше вместе или нет. Я не говорю о том, что абсолютно все браки должны быть спасены. Есть такие браки, которые даже страшно спасать. Это есть, когда есть угроза для жизни, когда есть насилие в семье, тогда невозможно говорить любой ценой «спасайте брак». Там возможны другие варианты решения, и об этом мы будем говорить немножко позже, в другое время. А сейчас я хочу напомнить вам, что брак и счастье семейное в ваших руках. Вы можете сделать брак, изменив себя счастливым. И вы можете остаться такими, какие вы есть, не думая о другом, хорошо ли ему с вами, плохо ли, можно что-то изменить или нет. Вы об этом не думаете. Знаете, что другому человеку рядом с вами будет очень неуютно. То ли это женщина, то ли мужчина, это не имеет значения. Вы пойдете навстречу друг другу, и вы сделаете этот путь красивым, счастливым, радостным. И если придет к вам такое решение, даже если сейчас у вас не очень все хорошо в семье, попробуйте применить вот этот материал о четырех фазах брака. И я думаю, Господь благословит ваши усилия, и вы сделаете свою семью счастливой.